Горький. 18 июня в Горках около Москвы скончался великий русский писатель Максим Горький. За последние месяцы ушло три великих русских: физиолог Павлов, композитор Глазунов и теперь Горький. Всех троих знал весь мир. Кто же не слышал о рефлексах Павлова? Кто наряду с Чайковским и Римским-Корсаковым не восхищался Глазуновым? Кто же в ряду корифеев русской литературы не читал Горького, запечатлевшего неувядающие русские образы? Более полумиллиона людей пришло поклониться праху великого писателя, а в день похорон гроб сопровождало 700 тысяч почитателей. Представители государства держали почетный караул и несли после сожжения праха урну для установки ее в стене Московского Кремля. Присутствовал весь дипломатический корпус. Пушечный салют проводил знаменитого писателя. Некоторые французские газеты были поражены, что писателю всей нации были оказаны такие высокие почести. Были венки от французского и чехословацкого правительств. Иностранная пресса единодушно откликнулась достойным словом, почтив память Горького. В Москве постановлено воздвигнуть на государственный счет памятники Горькому в Москве, Ленинграде и Нижнем Новгороде, который теперь именуется именем Горького. Муниципальный совет Праги постановил присвоить одной из улиц столицы Чехословакии имя Максима Горького. Бениш, президент Чехословакии, отправил следующую телеграмму в Москву: «Смерть Максима Горького заставит весь мир и Чехословацкую республику в частности задуматься о развитии русского народа за последние 50 лет и Советского Союза со времени революции». Участие Горького в этом процессе было в духовном отношении чрезвычайно велико и убедительно. Для меня лично Горький, как и все русские классики, был учителем во многих отношениях, и я вспоминаю о нем с благодарностью. Ромен Ролан по телефону из Швейцарии прислал следующее письмо, почти в память умершего. В этот мучительный час расставания я вспоминаю о Горьком не как о великом писателе, и даже не о его ярком жизненном пути и могучем творчестве. Мне вспоминается его полноводная жизнь, подобная его родной Волге, жизнь, которая неслась в его творениях потоками мыслей и образов. Горький был первым высочайшим из мировых художников слова, расчистившим пути для пролетарской революции, отдавшим ей свои силы, престиж своей славы и богатый жизненный опыт. Подобно Данте, Горький вышел из ада, но он ушел оттуда не один, он увел с собой, он спас своих товарищей по страданиям. В парижских газетах, дошедших в Гималаи, сообщается много показательных знаков повсеместного почитания умершего писателя. Почтили его и друзья, почтили все страны и секторы. Даже в самых сдержанных отзывах высоко вспоминаются произведения Горького: «На дне», «Буревестник», «Городок Акуров», «Мещане», «Мать» и его последнее произведение «Дело Артамоновых» и «Клим Самгин». И в конце концов добавляется: «Умер человек и художник, которого мы все любили». Итак, искусство объединило и врагов, и друзей. От самого начала своей яркой писательской деятельности Горький, его имя было Алексей Максимович Пешков, но все его знали по псевдониму, занял выдающееся место в ряду русских классиков. Как о всяком большом человеке и великом таланте, около Горького собралось много легенд, а с ними и много наветов. Кто-то хотел его представить бездушным материалистом, кто-то вырывал из жизни отдельные словечки, по которым нельзя судить ни человека, ни произведения. Но история в своей неподкупности выявит в полной мере этот большой облик, и люди найдут в нем черты для многих совсем неожиданные. Доктор Левин в «Известиях» от 20 июня рассказывает о последних днях Горького. Алексей Максимович умирал, как и жил, великим человеком. В эти тяжелые дни болезни он ни разу не говорил о себе. Все его мысли были не в Горках, а в Москве, в Кремле. Даже в промежутках между двумя подушками кислорода он просил меня показать ему номер газеты, где был напечатан проект сталинской конституции. В короткие светлые промежутки болезни он говорил на свои любимые темы о литературе, о так волновавшей его грядущей войне. Последние день и ночь он был в бреду, находясь неотступно у постели, я разбирал короткие отрывочные фразы: «Будет война, надо готовиться, надо быть застегнутыми на все пуговицы». Нина Берберова, работавшая с Горьким, сообщает о характерном эпизоде из его жизни. Это было в день прихода очередной книжки современных записок с окончанием «Митиной любви» Бунина. Все было отставлено: работа, корреспонденция, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку пришел с опозданием и в рассеянности. И только к чаю выяснилось: понимаете, замечательная вещь. Замечательные. И больше он ничего не мог сказать о Митиной любви. Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Лермонтова, Блока и многих других. Вот что однажды написал он мне, в этой цитате отразилось все его отношение к поэтам и к поэзии: «Очень прельщает меня широта и разнообразие тем и сюжетов поэзии. Я считаю это качество признаком добрым, оно намекает на обширное поле зрения автора, на его внутреннюю свободу, на отсутствие скованности с тем или иным настроением, той или иной идеей. Мне кажется, что определение «поэт» — эхо мировой жизни, самое верное. Конечно, есть и должны быть уши, воспринимающие только басовые крики жизни, души, которые слышат лишь лирику ее, но Пушкин слышал все, чувствовал все и потому не имеет равных. Разве есть что-нибудь лучше литературы, искусства слова? Ничего нет. Это самое удивительное, таинственное и прекрасное в мире сём. В упоминании о похвале Горького повести Бунина характерно для широты взглядов Горького, что Бунин принадлежит к другой группе литературной, и потому такая похвала особенно ценна. Многие ценные черты Горького выяснятся со временем. Мне приходилось встречаться с ним многократно как в частных беседах, так и среди всяких заседаний комитетов, собраний. Во всем этом многообразии вспыхивали постоянно новые замечательные черты характера Горького, подчас совершенно не совпадавшие с суровой наружностью писателя. Помню, как однажды, когда в одной большой литературной организации нужно было найти спешное решение, я спросил Горького о его мнении. Он же улыбнулся и ответил: «Да о чем тут рассуждать? Вот лучше вы, как художник, почувствуете, что так и надо». «Да-да, именно почувствуйте, ведь вы интуитивист». Иногда поверх рассудка нужно хватить самую сущностью. Помню и другой случай, когда в дружеском кругу Горький проявил еще одну неожиданную для многих сторону. Говорили о йогах, о всяких необычайных явлениях, родиной которых была Индия. Многие из присутствовавших поглядывали на молчавшего Горького, очевидно ожидая, что он как-нибудь очень сурово резюмирует беседу. Но его заключение было для многих совсем неожиданным. Он сказал, внутренне осветившись: «А все-таки замечательные люди эти индусы. Говорю только о том, что сам видел. Однажды на Кавказе пришлось мне встретиться с приезжим индусом, о котором рассказывалось много таинственного. В то время я не прочь был и, в свою очередь, пожать плечами о многом. И вот мы, наконец, встретились, и то, что я увидал своими глазами. Размотал он катушку ниток и бросил нитку вверх. Смотрю, а нитка-то стоит в воздухе и не падает. Затем он спросил и меня, хочу ли я что-нибудь посмотреть в его альбоме, что именно. Я сказал, что хотел бы посмотреть виды индусских городов. Он достал откуда-то альбом и, посмотрев на меня, сказал, «Вот и посмотрите индусские города». Альбом оказался состоящим из гладких медных листов, на которых были прекрасно воспроизведены виды городов, храмов и прочих видов Индии. Я перелистал весь альбом, внимательно рассматривая воспроизведение. Кончив, я закрыл альбом и передал его индусу. Он, улыбнувшись, сказал мне, «Вот вы видели города Индии». Дунул на альбом и опять передал мне его в руки, предлагая посмотреть еще. Я открыл альбом, и он оказался состоящим из чистых, полированных медных листов без всякого следа изображений. Замечательные люди эти индусы! Вот и такая черта Горького. Разве она не свидетельствует о его вмещении и широком сознании? Он очень хотел иметь мою картину. Из бывших тогда у меня он выбрал не реалистический пейзаж, но именно одну из так называемой предвоенной серии «Город осужденный», именно такую, которая ответила бы прежде всего поэту. Да, автор бы «Ревестника» и не мог не быть большим поэтом. Через все уклоны жизни, всеми путями своего разностороннего таланта, Горький шел путем русского народа, вмещая всю многогранность и богатство души народной. Парижские газеты сообщают любопытные сведения. Горький в роли Гаруна Эль-Рашида. Известия 21 июня. Печатают фотографию Горького в облике бродяги. Было это в 1928 году. Горькому захотелось посмотреть, что делается в новых пивных, что за люди сидят там, нет ли среди них его старых типов со дна, что с ними сталось, каковы новые посетители и так далее. Но как реализовать такую экспедицию? Горький решил тряхнуть стариной, побродяжить. Он пристраивает бороду и волосатый, заросший, как медведь, искусно загримированный, ведет задушевные беседы. В результате этого бродяжничества появился очерк, включенный в книгу по Союзу Советов. Знающие Горького понимают, что этот эпизод вполне для него характера. Будучи истинным реалистом во всей вместимости, он считал нужным убеждаться на деле не только для внесения в свою записную книгу новых типов, но для установления синтеза, для истинного расширения своего сознания. Он был доверчив. Он доверял, он любил доверять, его обманывали. Однажды он вышел из своего кабинета, напевая и выражая лицом такое сияние восторга, что все остолбенели. Оказывается, он прочел очередную газетную заметку об открытом кем-то, где-то, каком-то микробе. Пришлось мне встретиться с Горьким и в деле издательства «Сытина», Москва, и в издательстве «Нива». Предполагались огромные литературные обобщения и просветительские программы. Нужно было видеть, как каждая условность и формальность коробила Горького, которому хотелось сразу превозмочь обычные формальные затруднения. Он мог строить в широких размерах, взять хотя бы выдвинутые им три мощных культурных построения, имея в виду Дом всемирной литературы, Дом ученых и Дом искусств. Все три идеи показывают размах мысли Горького, стремившегося через все трудности найти слова вечные, слова просвещения и культуры. Нерасплесканный он пронес свою чашу служения человечеству. От имени Лиги культуры принесем наши искренние чувства памяти Горького, которое прочно и ярко утвердится в пантеоне всемирной славы. 12 июля 1936 года, Гималаи.